Антон Павлович Чехов. У предводительши. 1 февраля каждого года, в день святого мученика Трифона, в имение вдовы бывшего уездного предводителя Трифона Львовича Завзятого бывает необычайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а после панихиды благодарственное Господу Богу молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя Хромова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Потрошкова, обоих участковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего эдоформом, всех помещиков, больших и малых, и прочее. Всего набирается человек около 50. Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, пробираются из всех комнат в залу. На полу ковры и шаги бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже все готово. Отец Евмений, маленький старичок в высокой полинявшей камелавке, надевает черные ризы. Диакон Конкордиев, красный как рак и уже облаченный, бесшумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синеватым прозрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой человек в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испуганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьёй и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемые вздохами, лица у всех натянутые, торжественные. Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок и играет в косом солнечном луче. Зажженные свечи слабо потрескивают. Пение сначала резкое, оглушительное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим условиям комнат, делается тихим и стройным. Мотивы все печальные, заунывные. Гости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской. Припоминается покойный Завзятов в полной краснощёке, выпивавший залпом бутылку шампанского и разбивающий лбом зеркала. А когда поют со святыми упокой и слышатся всхлипывания хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться в горле и около век. Председатель земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятные чувства, нагибается к уху исправника и шепчет: «Вчера я был у Ивана Федоровича, с Петром Петровичем большой шлем на бескозырях взяли. Ей-богу!» Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный зуб выпал. Но вот поется вечная память, Геликонский почтительно отбирает свечи, и панихида кончается. За ним следует минутная суматоха, перемена рис и молебен. После молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича. «Прошу, господа, закусить», — оканчивает она свой рассказ, вздыхая. Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на ноги, спешат в столовую. Тут ожидает их завтрак. Этот завтрак до того роскошен, что диакон Конкордиев ежегодно при взгляде на него считает своей обязанностью развести руками, покачать в изумлении головой и сказать: «Сверхъестественно! Это отец Евмений не столько похож на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам!» Завтрак действительно необыкновенен. На столе есть все, что только могут дать флора и фауна. Сверхъестественно же в нем разве только одно. На столе есть все, кроме спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карты спиртных напитков, двух вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно насмех и в наказание завтракающим, сплошной состоящим из отчаянных пропойц и выпивох. «Кушайте, господа», — приглашает предводительша. «Только извините, водки у меня нет, не держу». Гости приближаются к столу и нерешительно приступают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резанье, в жевании видна какая-то лень, апатия. Видимо, чего-то не хватает. «Чувствую, словно потерял что-то», — шепчет один мировой другому. «Такое же чувство было у меня, когда жена с инженером бежала. Не могу есть!» Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах и ищет носовой платок. «Да ведь платок в шубе, а я-то ищу!» Вспоминает он громогласно, идет в переднюю, где повешены шубы. Из передней возвращается он с масляными глазками и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог. «Что, небось противно в сухомятку трескать?» — шепчет он отцу Евмению. «Ступай, бать, в переднюю, там у меня в шубе бутылка есть. Только смотри поосторожнее, бутылкой не звякни». Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать что-то Луке, и семенит в переднюю.
«Батюшка! Два слова по секрету!» — догоняет его дворнягин. «А какую я себе шубу купил, господа, по случаю!» — хвастает Хрумов. «Стоит 1000, а я дал, вы не поверите, 250 только!»
Во всякое другое время гости встретили бы это известие равнодушно. Но теперь они выражают удивление и не верят. В конце концов, все валят толпой в переднюю глядеть на шубу и глядят до тех пор, пока докторский Микеша не выносит тайком из передней 5 пустых бутылок. Когда подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях и идет в конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, он берет с собой дьякона, которому, кстати же, нужно поглядеть на лошадь. Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете и пишет старинной петербургской подруге письмо. «Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она, — между прочим, у меня была панихида по покойным. Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих напитков ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, Маше, если бы ты знала, как любят меня мои медведи! Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал. Много чувства, но нет слов. Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искренние чувства я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения, он у нас поэт, но не хватило сил, покачнулся и упал. С великаном сделалась истерика. Можешь представить мой восторг? Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Лалыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии 2 часа. Пришлось отливать его водой. Спасибо доктору Дворнягину. Принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен.